Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. У меня создается твердое мнение, пишет один наш слушатель Сергей Федорович, что вы лично и станция «Свобода» направляете свои усилия не для сплочения людей в России, а для разъединения, не для благополучия и процветания России, а для развала ее и унижения. Смакуете отрицательные факты и события и вообще не передаете положительные. Неужели, на ваш взгляд, их нет? Конечно, они есть, но тогда почему не передаете их? Потому что тогда вас уволит хозяин, на чьи деньги вы существуете. Конгресс Соединенных Штатов. Ну-ка попробуйте это письмо обефирьте и без комментариев. Пусть слушатели сами сделают вывод. Письмо написал явно немолодой человек, но смотрите, сколько задора в обращении с родным языком. «Обефирьте», говорит. Такого слова я еще не встречал. Передача вашей письма во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19.10 и во вторник в 3.10 и 11.10 по московскому времени.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Ровно день-день, ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Голем.
Незавершившаяся история – это очень старая песня о главном, вслушиваясь в которую, мы всякий раз по-новому понимаем время, в котором живем.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Еще одно русское Рождество в Афганистане. Комментарий в американской газете Wall Street Journal. Похоже, президент России Путин отказывается от решения своего предшественника Михаила Горбачева больше никогда не вторгаться в Афганистан. Министр обороны в его правительстве, маршал Игорь Сергеев, в прошлом месяце публично дал понять, что Москва начинает более активно участвовать во внутреннем афганском конфликте. Россия вместе с Ираном уже давно поддерживает так называемый Северный Афганский Союз, группы, которые воюют против правящих в стране талибов. Теперь, когда талибы контролируют около 95% территории, Москва и Тегеран намерены изменить ход афганской войны в пользу своих подопечных. В свете заявлений Игоря Сергеева, Москва начала поставлять оружие афганским группам, используя в качестве постоянного канала Таджикистан. Российские официальные лица заявили, что открывают гуманитарный воздушный мост с Северным Афганистаном, для чего будет использована военная авиация. Репортаж о российских зенитных установках и вертолетах, участвующих в боях в Северном Афганистане, был недавно показан по российскому телевидению. Эксперты не исключают, что за этими зенитными установками на местности присматривают российские инструкторы, а вертолеты управляются российскими экипажами. Преднамеренное освещение всего этого в прессе должно по замыслу, во-первых, дать понять, что Россия расширяет свое военное присутствие, а во-вторых, подготовить общественное мнение к тому, что она будет играть более активную роль в Афганистане. Российские официальные лица уверяют, что талибы являются источником терроризма, наркотиков и исламского фундаментализма. Кремль и в особенности военные утверждают, что талибы предоставляют на своей территории базы для бойцов исламского движения Узбекистана, террористической группировки, которая совершила теракты в Кыргызстане и в Узбекистане в 1999 и в этом годах. Москва уже давно использует эти аргументы для того, чтобы втянуть государства Центральной Азии в военный союз под эгидой России и разместить на их территории российские войска. Но эти претензии успеха не имеют, и большинство государств Центральной Азии заняты тем, что обустраивают свои собственные границы с талибами. Именно поэтому секретарь Совета безопасности России Сергей Иванов, близкий соратник президента Путина еще по годам их службы в КГБ, заявил в начале месяца, что против тех центральноазиатских государств, которые развивают отношения с талибами, надо вводить санкции. Иванов сделал это заявление после того, как четыре государства региона, все за исключением пророссийского Таджикистана, открыто объявили, что начинают налаживать отношения с талибами, чтобы прекратить войну в соседней стране. Они пришли к выводу, что война на севере Афганистана намного более дестабилизирует ситуацию в их странах, чем сами по себе талибы. Более того, они видели, что исламское движение Узбекистана имеет базы не в Афганистане, как пытается их убедить Москва, а в Таджикистане. Эта страна – единственный военный союзник России в регионе, на ее территории расквартированы тысячи российских военнослужащих и пограничные войска. С помощью такой военной силы можно было легко стереть исламское движение Узбекистана с лица земли и уж, по крайней мере, не дать исламистам свободно пересекать границы с соседними государствами. Вместо этого российские и таджикские войска позволяют их отрядам пересекать таджикско-афганскую, таджикско-киргизскую и таджикско-узбекскую границы. В 1999 году российские войска торжественно сопроводили отряды исламского движения на зимовку в Северный Афганистан после их неудачной вылазки в Кыргызстане. А прошлой весной отряды вновь пересекли всю ту же охраняемую российскими войсками границу, чтобы через территорию Таджикистана совершить новую вылазку в Кыргызстан и Узбекистан. Принимая все это во внимание, можно утверждать, что сами таджикские и российские войска играли роль регионального фактора нестабильности. Исламское движение Узбекистана, ИДУ, не настолько сильно, чтобы свергнуть узбекское или какое бы то ни было правительство. Но оно может воспользоваться социальной и религиозной напряженностью, может стать подконтрольной дестабилизирующей силой, ослабляющей местные органы власти и увеличивающей контроль над ними со стороны Москвы. Центральноазиатские государства, напротив, хотят стабильности. Они не настолько боятся таких экстремистских движений, как ИДУ, насколько они боятся быть втянутыми в искусственно раздуваемый афганский конфликт. Риск этого увеличивается, если российские войска начнут проводить военные операции в Афганистане с территории государств Центральной Азии, говорится в комментарии, опубликованном в американской газете Wall Street Journal.
«Из России с гонором» или «Как уничтожить партнера» – комментарий в американской газете «Вашингтон-Пост». Изучающие искусство сыпать соль на раны наверняка оценят вклад России. Одним коротким письмом российский министр иностранных дел Игорь Иванов занял достойное место в аналах гонора в дипломатии. Послание министра Иванова, пришедшее за 4 дня до президентских выборов в США, вывело из себя госсекретаря Мэдлин Олбрайт, в самый неподходящий момент возродило разговор о том, какие отношения сложились у вице-президента Гора с Россией, и уменьшили и без того невеликий вклад администрации Клинтона в демократизацию России. Если Евгений Примаков попытки Мэдлин Олбрайт установить личные дружеские отношения с ним отбивал своим обаянием, то Игорь Иванов, как говорят официальные лица в Вашингтоне, не прибегает к шарму, постоянно подрывая все ее усилия, даже когда это не в его интересах. Записи бесед министров показывают, что в их общении нет взаимного уважения коллег, без которого трудно строить рабочие отношения. Сама Олбрайт мало рассказывает коллегам о том, как напряженно складывается ее общение с Ивановым. Но одному из своих друзей она недавно сказала с иронией, что у Иванова всегда садится батарейка мобильного телефона, как только они подходят к решению какой-то проблемы. Поведение Иванова в глазах Вашингтона все более обесценивается. Карьерный дипломат вдруг бросается в Белград, в тот самый момент, когда восстание против Слободана Милошевича достигает апогея. Затем он отправляется на Ближний Восток, чтобы там отстоять российские интересы. Все это делается без приличествующего предварительного уведомления. Но ощущение Госдепартамента, что Иванов глух в разговорах с Соединенными Штатами, значительно усилилось 3 ноября. В этот день Госдепартамент получил ноту, извещающую, что с 1 декабря Россия больше не будет придерживаться договоренностей, достигнутых между Гором и Черномырдином, относительно поставок российских танков и других видов обычных вооружений в Иран. Россия насыщает оружием и без того бурлящий котел к югу от своей границы, подрывает добрые отношения с Соединенными Штатами и делает для США невозможным теплый прием самого Иванова в Вашингтоне. Это большой гонор, но это и большая цена, которую Россия платит в погоне за несколькими лишними долларами, пишет в комментарии американская газета «Вашингтон-Пост».
На волнах радио «Свобода» обзор «Западная печать России».
Тони Блэр должен без обиняков сказать Владимиру Путину в Москве правду. К этому призывала британского премьер-министра газета «Индепендент» в статье, опубликованной во вторник, в день визита британского премьера в Москву. Эти переговоры Блэра и Путина в Москве – пятые в этом году. Обе стороны придают особое значение теплым британо-российским отношениям. В повестке дня – глобальное изменение климата и планы России по сокращению армии. Все хорошо. Но речь наверняка идет и о важности продолжения реформ. Да, реформы крайне необходимы России. Но вот политическая позиция господина Путина вызывает сомнения. Пока нам известно о нем следующее. Он победил на выборах благодаря жестокой войне в Чечне, где Женевские конвенции растаптывались сапогами. Достаточно вспомнить недавний доклад правозащитников из организации Human Rights Watch, озаглавленный «Добро пожаловать в ад». В понедельник Путин заявил, что чеченская война имела огромное значение. Да, имела, но не совсем такое, какое он имеет в виду. И до сих пор там ежедневно продолжают погибать призывники, а российской армии по-прежнему далеко до победы. К тому же на фоне войны страна в целом все более ожесточается. Что касается свободы прессы, то и здесь деятельность Путина привела к печальным результатам. Он хвастался тем, что готов бить олигархов дубиной по голове. И без сомнения не случайность то, что всерьез Кремль обрушился не вообще на олигархов, а только на двоих из них, владеющих изданиями и телеканалами, критиковавшими режим. В понедельник на допросе в прокуратуре побывал известный российский тележурналист Евгений Киселев. И это последний признак того, что события развиваются в абсолютно негативном направлении. Да, представители Блэра с удовольствием отмечают, мы так много вложили в отношения с Путиным, и это хорошо. Но и политические инвестиции имеют смысл только в том случае, если они приносят дивиденды. Пока дивидендов не видно. Если Блэр не подвергнет Путина критике за войну в Чечне и попытки надеть намордник на свободную прессу, тогда визит британского премьера в Москву не просто потеря времени, а даже нечто худшее, пишет британская газета «Индепендент».
Лондонская «Таймс» на ту же тему. Тони Блэр отвлекся от своих внутриполитических забот и подготовки к саммиту Евросоюза в Ницце и отправился на 5-ю встречу с Владимиром Путиным. Для встречи не было никаких конкретных причин. Господин Блэр решил совершить поездку, ибо полагает, что следует делать упор не на вопросе, кто потерял Россию, а на том, кто может ее вернуть. Блэр полагает, что он может. Блэр и Путин – странная пара на международной сцене. Один – либерал, интернационалист и сторонник Евроатлантического союза, недовольный накатанными путями развития, но боящийся общественного мнения, готовый оправдывать свои действия перед обществом. Другой – суровый националист, с подозрением относящийся к либеральной интеллигенции, склонный действовать по-старому и предпочитающий секретность открытости. Но взглянув на Путина глазами Тэтчер, Блэр увидел в нем раннего Горбачева, человека, с которым можно иметь дело. Россия всегда была страной, в которой личные связи значили больше линий правительства. Блэр это знает. Вообще, внешняя политика не особо интересует британского премьера. Но помимо Евросоюза и Америки, Россия – одно из немногих направлений для приложения его энтузиазма. Блэр понимает проблемы России, необходимость установления законности, укрепление авторитета правительства, преодоление имперского комплекса, смена менталитета. И Блэр думает, ему есть что предложить. В долгосрочном плане формируемые им отношения с Россией для Британии окупятся. Она обретет новую глобальную роль, не подчиненную заправляющим в Евросоюзе Франции и Германии. Есть и определенные коммерческие перспективы. Но в ближайшем будущем такая политика рискованна. Блэр связывает себя с человеком, которого на Западе многие считают олицетворением худших сторон Старого Советского Союза. КГБ, контроль над прессой, централизованная власть, националистическое позерство, готовность применять силу против мятежников и оппонентов. И даже если согласиться с тем, что иначе якобы Россию сейчас не удержать, все равно может статься, Путин окажется не в состоянии модернизировать и демократизировать страну. Вопрос не только в том, кто он, Пиночет или Ататюрк, но и в том, насколько приемлемы вообще в наши дни подобные модели развития, пишет газета «Таймс».
Немецкая «Frankfurter Allgemeine Zeitung» описывает политическую жизнь в Курской области. Бывший вице-губернатор, избитый до полусмерти, лежит в больнице. Портрет Ленина висит в кабинете нового губернатора, и ведется дискуссия об антисемитизме, одобряемом государством. Вот результат первых двух недель правления коммуниста курского губернатора Александра Михайлова. Рудской, предыдущий губернатор, кандидатуру которого снял за несколько часов до выборов суд, считался коррумпированным и не нравился Кремлю. А его преемник заставил всех говорить о себе сразу после вступления в должность. Михайлов повесил в своем кабинете портрет Ленина рядом с портретом Путина. Но это не все. У них с президентом есть общее дело, как объяснил коммунист-губернатор. Суть этого дела – борьба с российским еврейским конгрессом. Начинается освобождение России от этой скверны. А Путин ведь тоже русский человек, как и я, заявил Михайлов, кстати, в интервью газете, которой владеет Березовский. Себе и президенту Михайлов противопоставил Рудского, у которого мать еврейка. Впрочем, сам Путин по поводу своей предполагаемой идеологической близости с Михайловым не высказывался. В минувшее воскресенье новый губернатор вызвал к себе представителя Рудского в Москве и вице-губернатора Максачева, чтобы принять у него заявление об отставке. После этого отставника пригласил в соседнюю комнату человек, назвавшийся генерал-лейтенантом ГРУ, и стал вместе с еще двумя здоровяками избивать его под лозунгом «Добьем жидов». В итоге избитый лежит в больнице, а губернатор утверждает, что у него звуконепроницаемый кабинет, и он ничего не слышал. На этот раз Путин, правда, отреагировал. Кремль поручил прокуратуре заняться курским делом, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Британская Financial Times рассказывает о попытках западных инвесторов привить российским коммерсантам общепринятые правила ведения бизнеса. Газета называет эти попытки проповедью корпоративного управления. Управление корпорациями в России выглядит несколько сюрреалистично. Компании могут менять собственников под дулом пистолета или путем принудительного включения в состав правления посторонних инвесторов. А руководители-клептократы переводят активы компаний в зарубежные офшорные банки. И все это уже стало рутиной. Так что, когда люди с Запада пытаются убедить российских бизнесменов навести порядок в своих делах, может показаться, что они сумасшедшие. И тем не менее, именно этим занимался на минувшей неделе в Москве Айрон Милстейн, известный американский юрист, глава подразделения Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития, представляющего консультации по методике управления корпорациями. Вместе с Милстейном в Москву приехала группа западных финансистов, людей, от которых зависят ежегодные инвестиции в размере примерно 3 миллиардов долларов. Они встретились с руководителями 8 ведущих российских компаний. цель – попробовать убедить российских бизнесменов, что в их же интересах лучше управлять их фирмами. Конечно, риск, что мероприятие окажется пустой тратой времени, был велик, но велика и потенциальная выгода. В докладе экспертов есть поразительные доказательства того, как много выгод может принести российскому рынку лучшее управление. Самый впечатляющий пример – «Газпром». В сентябре 1999 года объем капитализации компании составлял 4 миллиарда долларов. Впрочем, если оценивать по западным стандартам, то, как полагают эксперты инвестиционной компании «Тройка Диалог» и Московского инвестиционного банка, этот объем составил бы около 2 миллиардов долларов. Однако такие оценки исходили из цены на нефть 13 долларов за баррель и соответствующей ей стоимости газа. А с нефтью по 33 доллара за баррель потенциал «Газпрома» гораздо больше, тем более, что контролируемые компанией запасы сырья в 10 с лишним раз превосходят, например, те, которыми располагает британская нефтяная компания British Petroleum Emeco. Эти данные показывают, что инвесторы, судя о «Газпроме», делают, справедливо то или нет, скидку на стандарты и качество управления, которые существуют в России. Они также опасаются, что правительство Путина, владеющее меньшей частью акций «Газпрома», попытается увеличить свое влияние в ущерб интересам остальных акционеров. По словам Милстейна, российская законодательная база приемлема, но российские бизнесмены должны сами захотеть добиваться прогресса. А Запад, в свою очередь, хотел бы работать вместе с россиянами, помогая им улучшать механизмы управления. Некоторые российские бизнесмены не видят большого смысла в увеличении акционерного капитала. Михаил Носков из «Северстали», крупнейшего металлургического комбината России, говорит о заколдованном круге. Стоимость многих российских компаний оказывается меньше их годовой прибыли, и поэтому цена заимствований становится запредельной. Для компаний, контролируемых олигархами, типа «Газпрома» или «Сибнефти», дилемма еще более фундаментальна. Олигархам надо сделать выбор – либо заботиться о компании, увеличивая ее стоимость, либо ориентироваться на умеренные нынешние активы. Второй вариант сулит, особенно ввиду высоких цен на нефть, большие, но краткосрочные выгоды. Как заявил директор одной из западных инвестиционных компаний, работающих на российском рынке, главная проблема в том, что в России еще никто никого не наказывал за плохое корпоративное управление. И пока это не изменится, пока россияне сами не начнут вкладывать деньги в свои же ценные бумаги, российский рынок не будет вызывать доверия у иностранцев, пишет британская Financial Times.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9.40, 14.40 и 18.40 по московскому времени, а также в субботу в 14.40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В предыдущей передаче я прочитал письмо, о котором сказал, что оно хорошо прозвучало бы в передаче для школьников. «Как вы, поборник демократии, относитесь к восстанию декабристов?» – писал молодой человек из СУМ. «Если бы вам пришлось выбирать, на чью сторону вы бы стали?» Я ответил, что сочувствовал бы декабристам, потому что они хотели освободить крестьян. В связи с этим мне пишет Александр Курабцев. «Чувствительно царапнул меня ваш ответ на письмо молодого человека из СУМ. Несерьезно, непрофессионально, не по-журналистски. Разве это детский вопрос? На мой взгляд, далеко не детский, очень глубокий, требующий не просто ответа, а, может быть, передачи или даже серии». Затем господин Курабцев делает выписку из рассуждений одного современного, очень известного писателя и просит меня высказаться, невзирая на лицо. Выписка такая. «Отупевшие от разврата и пьянства декабристы ринулись захватывать власть с кличем. Первый нож на бояр и вельмож, второй нож на попов и святош, и молитву творя, третий нож на царя. Да и самим декабристам та же участь улыбалась». Каждый из них видел свой путь к счастью. Дорвавшись до власти, они бы неизбежно начали резать друг друга. Жаль, что в 1917 году не нашлось добрых людей по Ленину и Троцкому шрапнелью врезать. Нет моего произвола в том, господин Курабцев, что передача вашей письма не подходит для моих мнений о писателях, тем более о здравствующих и знаменитых. Всему свое место. Больше ничего не скажу об отрывке, который вы привели. Что хорошо звучит в предбаннике после третьего пара, не всегда хорошо смотрится на бумаге или на экране. Не виноват я и в том, что вечные темы будут вечно свежи в школе, но не ради них люди включают «Радио Свобода». Во всяком случае, в передачу «Ваши письма» сколько-нибудь подробное обсуждение декабристов, да и большевиков, диалектики целей и средств не лезет. Да и какой смысл обсуждать вопрос, можно ли, например, во имя свободы пристрелить под забором супружескую пару Чаушеску? Конечно, нельзя, это вам и Лукашенко с Милошевичем скажут. Но если очень хочется, то можно, говорит революция. И действует, увы, никого не спрашивая, на то она и революция. Следующее письмо написано по-украински. По-украински я в порядке исключения и прочитаю из него. В русской критике когда-то было заведено давать выдержки из сочинений украинских литераторов без перевода. Считалось, что русский читатель толстых журналов не может не понимать написанного по-украински и, между прочим, по-польски. А если не понимает, то какой он добиса читатель толстых журналов? Пусть обходится газетой «Копейка». Пишет Мартыненко Андрей Герасимович, врач из Киева. «Ви, безумовно, козацького роду. Лише все це забули і знать не хочете, бо служите Московській імперії. Адже Російська служба свободи, де ви працюєте, стала після розвалу Совєтського Союзу відверто шовіністичною, особливо антиукраїнською. Не втратили ви лише те, чого не можна втратити. Вроджене українське, душевні якості, такі як людяність, м'якість, доброта, щирість, на відміну від московсько-азіатських, лицемірство, фальш, жорстокість, віроломство, лукавство, якості, що особливо властиві московській державній еліті з самого початку історії московської державності». Я, конечно, всегда знал, что я превосходный малый, но не догадывался, что благодарить за это должен свое происхождение, свои казацкие кровя. Особенно приятно, что дано мне это, как всем потомкам запорожцев, до гроба, подобно цвету глаз. Удельный вес чистых украинцев в украинских тюрьмах примерно соответствует их доле в населении страны. Стало быть, 6 из 10 пребывающих за украинской решеткой разбойников, убийц и воров отличаются тем, чего украинцу лишиться невозможно – человечностью, мягкостью, искренностью. Серьезно же, в связи с письмом господина Мартыненко можно сказать следующее. Каждая нация на земле считает себя наилучшей, а среди пороков, которые усматривает у других, обязательно выделяет коварство. Мы душа нараспашку, а они себе на уме. Что каждая национальная толпа живет с этой уверенностью, было подмечено очень давно. 100 лет назад стали прощупывать научно. Все подтверждается. Мы хорошие, мы искренние, они плохие, они двуличные. Это первое. Второе. Когда тебе говорят, что ты лучше других просто потому, что в твоих жилах течет такая-то кровь, то получается, что здесь нет никакой твоей личной заслуги. Пока человек не сознает себя личностью, пока он говорит о себе «мы пскопские» или «мы полищуки», то похвала вроде той, которую удостоил меня киевский врач, не несет в себе никакой горчинки, только сладость. Но коль я уже давно сознаю себя личностью, а он меня своей похвалой переносит на сколько-то веков назад, я чувствую себя не в своей тарелке. Я привык, что если я чем-то хорош, то это моя личная заслуга. Если плох, тем более это моя личная вина или беда. Я не желаю делиться с моим казацким родом ни одной своей добродетелью, но и своих пороков не списываю на него. Запорожцы сами по себе, а я сам по себе. Так рассуждают, а главное, так себя ведут люди в тех частях мира, где лучше всего идут дела. Риклис Гарольд Вольфович из Петербурга пишет. В последнее время позиция «Радио Свобода» по Чечне претерпела заметное изменение, стала более сбалансированной. По-прежнему разоблачаются преступления наших костоломов, но и роль чеченских сепаратистов в мучениях чеченского народа не замалчивается. Может быть, этот слушатель просто стал не так пристально следить за нашей позицией. Притупилось внимание с течением времени. Многие нас включают не для того, чтобы узнать, что происходит в мире и в России, а чтобы догадаться, чем дышит Радио Свобода. Глубочайшая уверенность, что никто не вещает просто так, а служит той или иной тайной цели, еще долго будет одним отравлять, а другим скрашивать жизнь. Да, и скрашивать. Это ведь интересно слушать и прикидывать. А что он хотел сказать, этот голос? Для чего? В чью пользу он гудит или сипит? И ведь не скрываем мы своей позиции. Позиция обыкновенная, общедемократическая, правозащитная. Ее хорошо выразил Спиридон у Солженицына. Волкодав прав, людоед нет. Пишет предприниматель-неудачник. Однажды я услышал по голосу Америки, какие потолки на американских кораблях. Получилось, что на 10 сантиметров выше, чем на наших. Поделился этим сведением с замполитом. Меня вызвали в особый отдел. Не били, не пытали. Ты, говорят, слушай, но не дискутируй. С тех пор я так и делаю. Слушаю, но не дискутирую. Интересно и не разлагаюсь. Наоборот, хорошо себя чувствую. Один слушатель вам написал: «Вы мне разонравились, больше не буду вас слушать». Лукавит он, слушает как миленький, иначе не писал бы. Заметно, конечно, что вы благоволите людям в наших краях, которые не ноют, а пытаются жить, делают деньги. У меня тоже хлам был, я тоже на базаре с ним баловался. Самым большим и, как он пишет, смешным открытием были для него скачки базарных цен. К вечеру один вилок цветной капусты стоит столько, сколько 5 в полдень. А не очень смешным открытием для него, как и для многих предприимчивых людей, было то, как жестко, как безысходно навар зависит от емкости рынка, от покупательной способности населения. Когда-то одному смышленому человеку, экономисту, между прочим, пришло в связи с этим в голову, что покупательную способность можно наращивать искусственно, раздавая людям деньги из казны. С тех пор все ищут способы раздачи. Больше, к счастью, на словах, но иногда переходят и к делу. Естественно, без толку. Толк бывает только тогда, когда трудоспособные люди зарабатывают деньги друг у друга. Ты мне, я тебе. Я тебе труд, товар, услугу, ты мне деньги. Зарабатывать друг у друга значит что-то делать друг для друга, что-то действительно нужное. Только так создается и умножается общее достояние. Есть целые партии, которые не желают этого понимать, которые затем и существуют, чтобы этого не понимать. Их называют левыми. Преподавательница из Ленинградской области пишет: «Я никак не ожидала, что мой брат, физик-ядерщик, почти все время живущий в Чикаго, иногда в Швейцарии, скажет за столом: „Чеченец уже рождается антирусистом. Чечня наша, русская земля“». Я отшатнулась. Уж не за Путина ли ты голосовал? А что же, говорит, останется от России? Уйди от нас Сибирь, Казань, Юг, Север. Глупее это утверждение надо постараться придумать. 21 век на дворе. Кто сошел с ума? Я или половина, если не земного шара, то России. Исторически мы еще не развелись. Нужно время, нужны поколения и поколения, чтобы догнать Европу и новый свет. Избиратели мне, агитатору за демократов, пеняют. Не стыдно ли собирать голоса, делать услугу нынешней власти? Я им отвечаю: да. Что-то я вас на Дворцовой не видала ни в 91-м, ни в 93-м. Помню, после первых, самых первых выборов Ельцина я была в Вологде среди преподавателей Политехнического института. Никто не хотел касаться политики, все были искренне к ней равнодушны. Их прорвало года три спустя. В августе 91-го я убежала с работы утром, заявив: «Попробуйте поставить мне прогул, и вы будете отсиживаться, когда в Москве танки на улицах». Глядят бараньими глазами. Я две ночи не спала, ребенку спать не давала. Слушай, этот репортаж ты должен запомнить на всю жизнь. А мое начальство спало крепким сном. Сегодня они орут, недовольны жизнью. Чего орете-то? Поорать охота. Чего после дела-то кулаками махать? Сейчас все равно на 100 лет затишье. Дело надо делать. Так и скажите. Дело делать не хотим. А самое смешное – рады возвращению пахана. Ненавижу обывателя с его разговорами о политике, пишет эта слушательница. Обыватель-то все равно всегда прав. Правотою моря, правотою ветра, правотою стихии, короче. Обыватель годится для того, чтобы его состоянием что-то объяснить в событиях. А обличать его бесполезно, разве что лишний раз с собою полюбуешься. Я не такой, я не обыватель. Пишет Александр Иванов. Детство мое прошло в сельской местности. Когда я стоял у доски с опущенной головой и поглядывал из-под лобья на класс в надежде на подсказку, то учитель на меня кричал: «Так фашисты стояли и смотрели на советский народ». В то время в нашей деревне строили конюшню, сеновал и телятник. Самосвалы возили красный кирпич. Учитель часто показывал в окно и говорил классу: «Ребята, посмотрите, уже строится коммунизм. Разве нам такие люди нужны? Обо мне». Дети подбегали к окну. Столько кирпича они еще не видели. Вечером вся молодежь приходила на строительную площадку, прогуливались, играли там, пахло древесиной, цементом. И это была для нас цивилизация, веяло городом. Вот прошло 40 лет. Я часто приезжаю в свое село, смотрю на то место, где была школа. Оно уже заросло кустами, а где была конюшня «Коммунизм», там большая яма, карьер, из которого уже и песок не берут. Теперь там мусорная свалка. Учитель тот давно помер. Пострадал бедняга от того, что мне преподавал, от коммунизма. Как-то на День Победы всем ветеранам должны были дать по 5 рублей. И сельсовет по ошибке не внес в список его фамилию, всеми уважаемого ветерана, заслуженного учителя. Ошибку исправили, выдали ему 5 рублей, но уже отдельно, не в торжественной обстановке. Он от расстройства напился и повесился на сельсоветском заборе, повис подбородком на острие кола и задохнулся. Так закончилось везде. Кто на колу повис, кого колом проткнули, в прямом ли, в переносном ли смысле. Анатолий Иванович, То время, когда возле школы у нас строили коммунизм в виде конюшни, сеновала и телятника, я вспоминаю сначала с ностальгией, а потом вздрагиваю от нежелания вернуться туда. До свидания. Оставайтесь с Богом. Фамилия моя редкая, не называйте ее, потому что все равно неправильно сделаете ударение, а также потому, что меня всегда преследует страх. Найдут. Скажите, что писал вам Александр Иванов. Всех Ивановых не найдут, а если не найдут, так всех, ни одного меня. Мы, жители Западно-Двинского района Тверской области, уже не знаем, куда обращаться за помощью. Писали губернатору Платову, писали президенту Путину. В декабре прошлого года в нашей округе воры посрезали все электропровода, установленные в годы советской власти. Сейчас снимают опоры, соединяющие бывшие населенные пункты Хвошня, Семеновская, Троицкая, Альфимово, Корякино, и никому дела нет. Да где же мы живем? В какой стране? Местная администрация объясняет ситуацию разбоем в стране. У них нет средств бороться с грабителями. Идет и грабеж леса. До этого тоже никому нет дела. Да, не нужны мы нашему государству. Ни фермеры, ни пенсионеры, ни лес, ни земли заброшенные. Так отрекитесь, отдайте нас Финляндии, которая ценит каждого хуторянина и каждое дерево. Пока сочиняли письмо, грабители сняли трансформатор. Оказывается, там меди много. А теперь и поезд «Великие Луки Москва» пытаются отменить. Как вы прокомментируете это письмо и события в нашем демократическом обществе, так рвущемся к свободе и, наконец-то, получив ее? Максимовы, Ратмановы, Тимофеевы, Иванченко, Панюковы, Литвиновы, Чумаковы, Сердюковы, Серовы, Чучкины, Николаевы и другие. В письмо вложена статья из газеты, выходящей в городе «Западная Двина». В статье говорится, что после отмены поезда «Великие Луки Москва» до Москвы вроде бы можно будет добираться на поезде «Рига-Москва». К нему, мол, планируют цеплять несколько вагонов. Этот поезд газета называет импортным. Нас мучают со светом, с теплом, водопроводная вода, грязь, купить газ, подвиг, а теперь нас унижают, успокаивая тем, что мы, граждане России, может быть, сможем в хвосте латышского скорого поезда добраться до столицы нашей Родины. Автор статьи не очень верит в успех своей борьбы. Народ, как точно подметил в одной из своих маленьких трагедий Пушкин, безмолвствует. Письмо, в которое вложена эта статья, писала, видимо, учительница. Она просит нас не думать, что все жители Западной Двины и окрестностей не знают, что слова «народ безмолвствует» надо искать не в одной из маленьких трагедий, а в Борисе Годунове. И просит меня высказаться не об ошибке газеты, а о российской власти. Ну, а если бы власть, скажу я, предложила им добираться до российской столицы в хвосте не латышского, а, к примеру, французского поезда, тоже решили бы, что это задевает их национальную гордость. Света нет, газа нет, провода со столбов воруем, сами столбы тоже. Бориса Годунова относим к маленьким трагедиям, а пользоваться латышским поездом нам унизительно. Мне кажется, люди, которые это писали и печатали, просто хотели пронять московского чиновника политикой. Им, как и их читателям, все равно, я думаю, в хвосте какого поезда добираться до Москвы, лишь бы дешево. А будет ли дешево в хвосте латышского, они не уверены. В этом все дело. Но на дворе такая погода, что к власти надо теперь подъезжать на патриотической тяге, думают, видимо, они. С той же мыслью и в письмо, написанное от имени жителей Западно-Двинского района, вставлено «Отдайте нас Финляндии». Финляндию, кстати, частенько упоминают в письмах на радио «Свобода». Вот одно из них. «Хочу поделиться впечатлениями о своей поездке в Финляндию. Ездил туда на каникулы с семьей. Не то чтобы я там до этого вообще не был, но события последнего времени, начиная с 98 года, несколько изменили точку зрения, с которой я смотрю на вещи. Я имею в виду дефолт, Путина и олигархов, вторую войну в Чечне, нападение НАТО на Югославию. В общем, стало окончательно ясно, что все наши представления и надежды подчерпнутые из передач вражьих голосов и разговоров за бутылкой портвейна в 70-80-х годах, оказались несостоятельны. Жизнь показала, что значат на самом деле свободный рынок, права человека, не североамериканского, а, например, курда или чеченца, или русского в чеченском Зиндане, главенство законов, разделение властей и прочие общечеловеческие ценности. Так вот, возвращаюсь к Финляндии. Ведь это частица Российской империи, только пошедшая по другому, не по красному, а по белому пути. Зимой 18 года там победили белые, и были расстрелы и концлагеря для красных, и было две страшных войны. И что же? Достаточно пересечь границу, чтобы увидеть, насколько различается жизнь в Суоми и у нас. А ведь и мы могли бы, ну пусть не так хорошо, но все же по-человечески, если бы, например, Кутепов не был разбит под Тулой, не было бы колхозов и ГУЛАГа, и война бы, Вторая мировая, обернулась для нас по-другому, уж до Волги немцы не дошли бы во всяком случае. Что до финнов, они, думаю, достойны огромного уважения за то, что остановили Сталина зимой 40-го года, за то, что на своих скалистых неудобьях построили такую жизнь для себя. Вот всякие ауновцы утверждают, что русские – это финнославяно-татарская помесь. Если бы наш народ хотя бы на 40% был похож на финнов и хоть что-то хорошее взял у татар, приходится с сожалением признать, что мы сегодня больше похожи на народы Западной Африки, приходилось бывать. Похоже, что у нас дело идет к восстановлению советского гимна. Никогда не признаю его, будь он хоть с новыми, хоть со старыми словами. Думаю, я не одинок в этом, Виктор, петербуржец, так подписано письмо. В нем, как и в других письмах, где упоминается Финляндия, есть одно обнадеживающее противоречие. Сначала подчеркивается, что дело не в национальном характере, а в общественном строе. Пронесло мимо Финляндии коммунизм, и чухна, ничем не блиставшая в российской имперской короне, стала процветающей нацией, серьезным государством и привлекательной страной. А потом говорится, что дело в составе крови. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». 20 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Говорит радио «Свобода».